الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. من سيودنا إن شاء الله فرد الجائم رزقفور أناشم فيليكم وتشونم إتا الإمام مالك رضي الله عنه. يبي سيودنا خطير أستنويتسا И, может быть, это будет повторение от того, что мы на прошлый раз говорили, но все-таки важно еще раз на этом остановиться. Это на трех важных моментах жизни аль-имам Малик, с которыми он немножко иногда отличался от других ученых, как аль-имам Абу Ханифа. Для того, чтобы мы поняли еще раз, что отличие есть в моменте, где можно иметь свое мнение и различные мнения и выводы не всегда означает, что одно из них только правильно. Потому что когда мы говорим о поведении одного ученого иногда, некоторые думают, что это только так, и только так правильно, все остальное неправильно. Это тоже это грубая ошибка. Поэтому я бы хотел еще раз вернуться к некоторым вещам, о которых мы уже говорили на прошлом занятии, но говорили не так уж подробно от жизни аль-имам Малик. Первый момент – это то, что аль-имам Малик любил, чтобы проявились блага Аллаха на его внешности. И в этом он не отличается от аль-имам Абу Ханифа. Аль-имам Малик, я хочу это подчеркнуть, как и Абу Ханифа, любил одеться хорошо и красиво, любил кушать вкусно. Это было известно для него, что он любил готовить, чтобы ему готовили вкусную еду. И любил много фруктов. В частности, говорят, что он любил бананы. Потому что он считал, что бананы самый чистый фрукт. Во-первых, потому что кожура защищает от мух и так далее, от рук людей. И потому что круглогодично бывает и бывал у них бананы. Скорее всего, он не жил в Советском Союзе. Поэтому у них всегда был этот фрукт, и он считал его самым похожим фруктом на фрукт рая. Обязательно один раз в неделю он позвал своих учеников на очень богатый маджлис, на богатую еду и угощал их. Я, конечно, вас не могу позвать, а вас много очень. Вот. И за свой дом он ухаживал за свой дом, чтобы мебель у него дома, чтобы вообще его дом выглядел очень красиво и уютно. Вот это была одна из отличительных черт аль-имама Малика. И он сказал то, что наподобие изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям: «Я не люблю, когда Аллах дает благо одному рабу, и эти блага не проявляются на его внешности. Аллах дал тебе благо, ты не ходи, как будто самый бедный на земле. Аллах дал тебе, среди есть бедный, богатый, но Аллах тебе дал богатство. И ты это богатство, подчеркиваю, приобрел разрешенным путем. Удачно у тебя пошло дело и так далее. Ты стал богатым. Тогда давай людям видеть благо Аллаха, что Аллах дал тебе эти блага. Чтобы они знали. И ты скажи людям, что эти блага от Аллаха. Вот что. Поэтому Аллах Субхану Та'аля в сурат Ад-Духа, когда сказал Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и нам в том числе, и о благах своего Господа расскажи. Хотя на арабском звучит по-другому. Бинямати. Не а, о благах на арабском будет а. عن نعمتي о благах. Аллах Субхана Тааля сказал би нямати, значит благами своего Господа расскажи, благами. Что имеется в виду? Имею в виду не расскажи о них языком, а расскажи о них делами. Если Аллах дал тебе богатство, ты расскажи об этом богатстве не языком, а еще делами. Покажи вот это благо, что дано тебе Аллахом, чтобы люди знали. И это, конечно, бывает. И это, я считаю, что в наше время, кому даровано благо, он обязан это сделать. Потому что мы сегодня, к сожалению, живем в очень материальном мире. И людей интересует только материальные блага. И когда мы сумеем показать им, что религия это не означает отсутствие материальных благ, что это вполне сочетаемые вещи, это, конечно, для некоторых людей было бы хорошо знать. И даже аль-имам Малик над дверью своего дома написал «Ма ша Аллах». Что угодно Аллаху. Это то, что угодно Аллаху. Потому что Аллах Субхану Тааля в Коране сказал о том, что когда рассказывал об обладателе сада, двоих садов, он сказал, если бы ты, когда вошел в свой сад, сказал, что угодно Аллаху, нет мощи, кроме как с Аллахом. Поэтому аль-имам Малик считал, что скромность должна проявиться в первую очередь в наших поступках и в нашем поведении, нежели в нашем образе. Вот что важно для имама Малика было. Ты хочешь быть скромным, такой мягким, ты хочешь быть таким человеком, на который смотрели, сказали, мискин. Но не своим образом, не своей внешностью. Будь таким своими поступками, своим поведением. Вот и здесь нужна скромность. А не одеть там грязную одежду, а сам ходишь как будто Корун на земле. Эта грязная одежда или эта одежда, неприятная одежда, это уже ни к чему, когда у тебя высокомерие в душе. Поэтому аль-имам Малик хотел, чтобы человек скромно выглядел своими поступками, своим поведением. А своей одежде пусть выглядит как хочет в плане неразрешенного. И когда один написал ему... Один человек видит, что имам Малик любит внешность, любит, чтобы его дом был красивым, любит, он кушает вкусную еду, и он хотел, как ваз, давать имаму Малику, чтобы он был скромным. Написал ему письмо, что нужно быть скромным человеком, захид и так далее. Ответил ему аль-имам Малик очень красиво. И написал ему ответ аль-имам Малик, сказав следующее. Клянусь Аллахом, что он распределил деяния между своими рабами, так же, как он распределил пропитание. И кому-то дано активность в молитве, а кому-то и не дано активность в уразы. И кому-то дано активность в уразы, и не дана активность в садака. И кому-то Аллах Субхана ва Тааля дал возможность в науке и в распространении знаний. Я этим доволен. Он намекает, что Аллах дал мне возможность здесь. Я этим доволен. И не считаю, и не думаю, то, что у тебя больше, чем то, что у меня по значимости перед Аллахом, что ты скромный, а я ученый. И я не думаю, что то, что у тебя более выше, чем то, что у меня. Но все-таки он сказал, и надеюсь, что я и ты правы. Я надеюсь, что я и ты правы. Здесь что хочет сказать аль-имам Малик? Аль-имам Малик хочет сказать, если ты Бывает так. Конечно, это не говорим о тех вещах после нормы. Значит, когда мы говорим о намазе, уже пятикратная молитва существует. Активность в молитве не означает ее активность, ее присутствие, отсутствие. Это не говорит о том, что один не читает вообще намаз, а другой читает намаз. Нет, имам Малик здесь, когда говорит, кому-то дана активность в молитве, имею в виду свыше пятикратный, он читает и ночью, и так далее, и тому подобное. А кому-то дана активность в уразы, он после Рамадана держит, может, через день и так далее. Ни один не может за все хвататься из нас. Я хочу сказать, после нормы. После нормы один из нас бывает ведущим в молитве, другой бывает ведущим в уразу, третий бывает ведущим в раздаче садака, четвертый бывает ведущим в распространении знаний. Алимам Малик хочет подчеркнуть, если Аллах Субхана ва Тааля дал тебе долю в определенной или определенную активность в определенном деянии, это не означает, что ты стал лучше всех, и все остальные ничего не делают. Понятно? И конечно, здесь мы должны... Это очень, очень мудрый подход. Потому что, к сожалению, никто из нас... Например, он в силе это сделать, и уже считает, что все должны так делать. Нет, не все должны так делать. Не обязаны не все делать, как ты делаешь. И где ты более активным, ты в этом деле активным. Но твой брат не в этом деле активен, а в другом обязательно он лучше, чем ты. Вот как бы Аллах Субхану Тааля, Алимам Малик указывает, распределяет вот эти вещи между рабами. Для того, чтобы ни один не гордился над другим. Поэтому даже Алимам Малик никогда не стеснялся сказать, что я не читаю много намаз по ночам. Хотя он великий ученый, он пример. Но он говорит, когда перед тем, как делать... Обязательно он всегда положил платок, носовой платок, чтобы на нем делать сажда. Чтобы на этот платок делать сажда. Странно, когда задавали вопрос ему, почему ты кладешь платок? Он сказал, чтобы камни не влияли на кожу моего лба, и чтобы не образовалось мозоли, из-за которого подумали бы люди, что я много читаю намаз. Я не читаю намаз много. Он признается, я в этом деле, хотя я ученый, но в этом деле я не активен, я признаюсь. Это я подчеркиваю, это мы говорим о том, что после пятикрат, даже, может быть, Алимам Малик читал, может быть, половину ночи, но он считал, что это немного для себя. Но все-таки... Он признавался в том, что я здесь не активен, да, ничего страшного. Я зато в другом деле активен, аль-хамду-лилля. В другом деле я тоже, у меня есть своя активность в другом деле. И он даже не стеснялся это сказать, что я не из тех, кто много читает намаз по ночам. Разница. Абу Ханифа, помните? Что мы сказали о нем, что даже иногда целую ночь провел, повторив один аят. И помните тот рассказ, когда он сел после намаза и об одном аяте думал, съесть то с иша до фаджр намаз, Абу Ханиф. Алимам Малик говорит, я не такой. Это не говорит о том, что он хуже Абу Ханифа. Нет. Но где-то он ведущий, где-то Абу Ханифа ведущий. Я хочу здесь в завершении подчеркнуть понятие зухд. Что такое зухд? А зухд означает в первую очередь отходить от того, что Аллах Субхана ва Тааля запретил. Вот это самое главное понятие. Вот это зухд. Вот это человек, который отходит от того, что Аллах Субхану Тааля запретил, вот этот человек захид, считается захидом. И никогда, я подчеркиваю, никогда Аллах Субхану Тааля не ставил нас между выбором. Или эту жизнь, или ту жизнь. Ислам – это золотая середина, как я всегда говорю. Если вы помните, я давал пример, когда мы разбирали веру в Судный день. Я сказал, что отношение к этой жизни и к той жизни, к жизни после смерти у мусульманина, это как будто один человек приехал в новый город, строит для себя новый дом, но пока он этот дом строит, он живет, снимает квартиру. Вот эта квартира, вот это наша жизнь. А дом – это судный день, это рай или ад, Аллаху Алям. И тот умный человек, он не забывает, что должен там строить. Он строит там и одновременно аккуратно живет на своей квартире. Он не бросает эту квартиру. Он тоже живет аккуратно, красиво и параллельно строит тот дом. Вот этот человек мусульманин, который нашел равновесие. А тот, который уже вложили все свои деньги на эту квартиру, там ремонт, это третий, четвертый, и вообще ничего не вложили на стройки того дома, это тот, который не верит в судный день. И как только приходит ангел смерти или хозяин квартиры и говорит ему, выходи, он скажет, я еще не достроил. Он скажет, все, срок кончился. Не могу ждать минуту даже, секунду не жду. Выходи на улицу. Раз ты не строил, это твое дело. Это твоя проблема. Это тот человек, который не верит в судный день. И вкладывает все свои усилия в этой жизни. Но мусульманин – это тот человек, который находит определенные равновесия. Второй момент жизни аль-имам Малика. Это то, что аль-имам Малик, в отличие от аль-имам Абу Ханифа, не был далеким от людей, сидящих во власти. Имам Абу Ханифа не сказали. Он не ходил к ним, не согласился работать у них, даже главным судьем не согласился. Он хотел быть подальше от них, и за это был наказан сильно. Если вы помните, 10 дней его били кнутом. Имам Малик нет. Имам Малик наоборот стремился к ним попасть и ходил к ним почаще и учил их детей. Аль-Махди послал своих двоих детей, Харун и Муса. А Харун и Рашид тоже послали ему своих двоих детей. И тоже, хотя аль-имам Малик говорил, что работать, получить пропитание от сомнительной работы лучше, чем сидеть и ждать от людей пропитание, хотя он это сказал, но тоже, в отличие от аль-имам Абу Ханифа, он не отказался, когда аль-халифа давал ему подарок или деньги, или что-нибудь. Он не отказался. Но почему? Почему не отказался, во-первых? И во-вторых, это влияло ли на самый главный у него, это его функция перед этим человеком, что он должен ему давать совет. Имам Малик почему ходил к ним? Ходил к ним, чтобы указать, приказывать или указать на одобряемый и удерживать их от неодобряемого. И эти слова сам аль-имам Малик сказал, что каждый мусульманин, имеющий знание, вот его мнение, каждый мусульманин, имеющий знание, обязан ходить к правителям, чтобы выдавать им советы, чтобы указать им одобряемые и удерживать их от неодобряемого. Он считает, что он обязан. Почему мы всегда считаем, что это кафири, допустим, предположим, что это нарушители, а мы должны быть далеко от них? Опять-таки, да, имам Ханифа, Абу Ханифа не был таким, чтобы ходил. Но имам Абу Ханифа это для себя решил. Это не означает, что это категорически запрещено. Это в конечном итоге зависит от того, ты с каким намерением к нему ходишь и у него сидишь. Если с таким намерением, ничего страшного, даже ты обязан, если ученый. Поэтому имам Малик тоже говорит, когда я ходил к одному из них, Аллах Субханаху ва Та'аля снял с моего сердца страх к нему, чтобы я мог ему сказать истину. Я не ходил туда, там целовать руки. Я не ходил туда к ним, чтобы целовать им руки и сказать, пожалуйста, дайте мне. И сейчас я вам расскажу несколько историй, которые доказывают это, что Аль-Мамалик именно с целью насиха, с целью удержания от неодобряемого и приказания к одобряемому, был близким к ним. А не так, чтобы, как говорится, получить от этого какую-то мирскую прибыль. Вот первый рассказ, который доказывает, вот с каким отношением был Аль-Имам Малик. Говорит Аш-Шафии, это ученик Аль-Имам Малик. Он был в Мекке. Говорит, когда я хотел отправиться учиться у Аль-Имам Малика, я попросил у мэра Мекке, Вали Мекке, города Мекке, чтобы он написал письмо имаму Малику, чтобы он написал письмо Вали или мэру города Аль-Мадина, чтобы я мог подходить к Малику. И на самом деле, поскольку этот мир города Мекка видит, что я ищу, он написал мне два письма. Я приехал в город Аль-Мадина и сначала пошел к Вали, к Вали этого города. Ну, мир по нашим сегодняшним определениям. И сказал, вот вам письмо от Вали Мекка, чтобы вы ходили к имам Малик. Ну, сказали, чтобы он принял меня. Сразу Вали Аль-Мадина говорит, не легче босиком ездит из Мадина в Мекка, чем ходить к имам Малик. Он сказал Аш-Шафии. И я не готов унизить себя из-за тебя. Что означает? Имам Малик держит дистанцию, правильно? Если Вали города этого города говорит, я готов босиком ездить в Мекке, но не ходить к Малику с такой просьбой. Потом все-таки согласился, вроде это письмо от Вали Мекка. И он пошел, и, ну, сказал, пойдемте. И пошли к нему. Стучали дверь, отвечает служанка у Аль-Имам Малика. Говорит, Малик спрашивает, кто там? Она говорит, это Вали, мэр Мадина, города Мадина. Сказал, скажи ему, если пришел задавать ответ, пусть напишет. Я отвечу ему на бумаге. А если пришел услышать изречение пророка, то он знает прекрасно, когда у меня уроки. Пусть приходит на уроки вовремя. Но она вышла к нему и сказала, тот смотрит на Аш-Шафии, как будто ты видишь, что происходит из-за тебя. Но все-таки потом сказал, я к тебе пришел с письмом от Вали Мекка. Выходи, пожалуйста. Аш-Шафии говорит, тогда вышел один седой человек, увидев его, страх появился у меня. Ну как бы страх, уважение. Поставили ему стул, и он сел и давал ему Вали Мадина, дал ему письмо от Вали Мекка. Как только открыл, стал читать, тут же бросал и кричал. Неужели знания Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, буду вам давать по блату еще? Тут же бросает. По блату еще хочешь, чтобы я тебе давал знания Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что от мира и не знаю еще от кого. Он бросил письмо. Тогда, говорит Аш-Шафии, я смотрю на мир города Аль-Мадина, его лицо мрачным. Не знает, что сказать. И тогда я взял на себя ответственность. И сам подошел к имаму Малику. И сказал ему о своей обстановке, о своих условиях. Потому что Аш-Шафии жил очень бедно. Но к Аш-Шафии мы еще придем. Тогда говорит Аш-Шафии, и на меня смотрел аль-имам Малик долго. И задавал мне вопрос и сказал, как тебя зовут? Сказал, меня зовут Мухаммад. Он сказал, о Мухаммад, бойся Аллаха и будь далеким от грехов. Поистине, для тебя будет великое дело. Для тебя ты будешь великим тоже, каким-то ученым, большим ученым. И после этого, я из этого рассказа я хочу подчеркнуть, что когда, еще раз подчеркиваю, Аль-Имам Малик ходил, не ходил ради того, чтобы унизить себя и унизить себя как ученый, а именно ради того, чтобы давать совет. Другой рассказ. Раньше во время халифа, когда давали, например, приходит ученый к халифу, он дает ему деньги, дает ему одежду и так далее. А для того, чтобы людям показать, что халифа дал этому ученому одежду, они поставили эту одежду на плечо ученого, и ученый выходит на плечо, лежит вот эта одежда. И однажды приходит аль-имам Малик к халифа Аль-Мансур. Халифа Аль-Мансур дает ему 5000 динаров и дает ему одежду. И приходит служитель, хочет положить одежду на плечо Малик. Тогда Малик тут же склонялся и перед халифа уронил эту одежду. И сказал этому помощнику: «Выноси мне эту одежду домой». Я не пришел, чтобы из-за меня вы создавали какую-то рекламу себе. Другой момент, другой халифа посылает ему 30 тысяч динаров и пишет: «Как только получишь эти деньги, приходи ко мне». Пришел посланник халифа и говорит: «Вот 3 тысячи, извините». И просит, он сказал: «Верни ему 3 тысячи и приходить я не буду. Скажи ему, он прийти не будет». Тогда халифа через несколько месяцев, чтобы утишло все, послали ему 6 тысяч без всяких условий. Когда получил имам Малик эти 6 тысяч, он сказал: «Когда ты отказываешься от одной вещи ради Аллаха, Аллах даст тебе еще больше. Аллах даст тебе еще больше». Другой, когда аль-имам Малик однажды был у аль-халифа аль-Мансур. И было принято, если чихает халифа, то простые люди не должны ему сказать «Ярхамук Аллах». Вот такие дурные традиции. Аль-халифа чихнул, сказал «Альхамдулля», но никто не должен ему сказать «Ярхамук Аллах». И был аль-имам Малик, у него аль-халифа аль-Мансур чихнул, аль-имам Малик сказал ему «Ярхамук Аллах». И когда вышел, помощник аль-халифа стал проявить недовольствие. «Почему ты сказал халифа? Ярхамук Аллах, это не положено, это нехорошо». И в следующий раз приходит аль-имам Малик к этому халифа, сидит его помощник. Субханаллах, халифа чихнул. Аль-имам Малик смотрит на его помощника и говорит халифа: «Как мне быть, как Аллах велил или как шайтан велил?» Он говорит ему: «Нет, как Аллах велил, конечно». Он сказал: «Тогда ярхамук Аллах». Раз как Аллах велил, надо мне бить. «Тогда ярхамук Аллах». Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что хождение аль-имам Малик имело свою функцию. И, кстати, это было полезно. И как сам аль-имам Малик подчеркнул, тот раз мне сказал: «Если бы не мое хождение к ним, вы бы не увидели ни один сунна, который бы сохранился». И он при этом, подчеркиваю, сохранил уважение к ученым. Не то, что к самому себе, а вообще к человеку, у которого есть знания. Вот это, что хотел аль-имам Малик. Поэтому, помните, когда Гарун Рашид просил его прийти, он сказал: «К знанию приходит, а не знание придет к людям». Тогда Гарун Рашид сам пошел к аль-имаму Малику. Но эта история имеет продолжение. Приходит Гарун Рашид, халифа приходит и говорит: «Ты ради чего пришел?» Он говорит: «Чтобы услышит и проверят мои знания по изречениям пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям». Тогда аль-имам Малик сказал: «Давай расскажи, чтобы я исправил». Но неудобно, халифа, простые люди сидят. Он говорит: «Тогда пусть видут остальные». Он говорит, аль-имам Малик отвечает ему, он говорит: «Когда знание дается только особым людям и выгоняются простые люди, тогда особые люди не получат никакую пользу». Сказал: «Ладно, пусть сидят тогда. Но пусть кто-нибудь из твоих учеников расскажет хадис, я буду слушать». И он велел одному ученику рассказать. И в этот момент Гарун Рашид сидит около аль-имам Малик на стуле, на маленьком стуле, выше всех остальных. Аль-имам Малик смотрит на Гарун Рашид и говорит: «Уважаемый халифа, поистине, кто будет скромным, Аллах повысит его. И от уважения к Аллаху, это от уважения к Аллаху относится уважение к седому человеку. Ты что сидишь около меня? Как будто так говорит. Понял Харун Рашид. Убрал стул и сел на землю вместе с учениками Аль-Имам Малик. Это с одной стороны говорит о сохранении уважения к ученым у Аль-Имам Малик, и с другой стороны говорит о сохранении уважения к ученым со стороны Харун Рашид. Халифа. Халифа Харун Рашид, халифа. Соглашается. Представляете, что это не так уж было удобно Харун Рашид халифа, который, помните, мне сказал, настолько была исламская империя тогда, что он однажды облаку говорит: лей дождь где хочешь, все равно прибыль придет ко мне. А имам говорит ему: сядь на землю, что ты сидишь на суд. Он сидит, соглашается. Поэтому значит, первый, почему мы ответили, почему Аль-Имам Малик решил не быть далеким от них, чтобы им давать советы, чтобы исправить их ошибки и при этом сохранить у них уважение к ученым. Потому что если подойдет к ним только те, которые подлизывают, тогда у них уважения к ученым не будет. А как если подходят к ним ученые, как Малик, они будут уважать и знать место ученых. И с другой стороны, почему Аль-Имам Малик согласился у них брать деньги, когда они дают? Потому что Аль-Имам Малик считал, что это не их деньги. Однажды Харун ар-Рашид давал клятву и не исполнил. А тот, который дает клятву, не исполняет, чтобы искупить грех, он должен в первую очередь освободить раба. Если не может, тогда держит 3 дня, кормит бедняков, потом держит 3 дня. В одном мажлисе сидит Аль-Имам Малик, и Харун Рашид задает вопрос и говорит: я давал клятву и не исполнял. Что мне делать? Все сказали освободить одного раба. Он говорит: имам Малик что считает? Он говорит: я считаю, что ты должен держать уразу 3 дня. Он говорит: а что, вы видите, что я не способен освободить одного раба? Я такой бедный, что ли? Вот Харун Рашид говорит: вы видите, что я не имею раба, чтобы его освободить? Он сказал: да, вы ничего не имеете. Все, что вы имеете, принадлежит мусульманам, а не самому себе. Поэтому вы бедны, у вас нет рабов. Вы должны держать уразу 3 дня. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, позиция Аль-Имам Малик, если отличается от позиции Аль-Имам Абу Ханифа, это не означает, что Аль-Имам Абу Ханифа был только, он прав, а Имам Малик был не прав. Аль-Имам Абу Ханифа считал для себя, что он не может быть, не хотел подвергать себе такому испытанию. Может быть, Аллаху Алям. Но и это правильно, и то правильно. И тоже, несмотря на все это, Аль-Имам Малик не был, как бы, вот иногда наказание не проходили мимо. Он был наказан иногда. И одно время, когда давал фатва, один фатва против воли мэра города Аль-Мадина, этот мэр тоже бил его, наказал, бил его до такой степени, что возмущался народ. Народ возмущался, что он бьет нашего великого ученого. И об этом услышал Аль-Мансур, который был в Ираке, его центр, где находился Аль-Мансур. Тогда велил, как искупление, велил, чтобы его помощник, вали города Аль-Мадина, приехал к нему в Ирак, но приехал не на верблюдах, а чтобы его положили на досках, на доски его положили. И привезли его к нему. И чтобы Аль-Имам Малик приехал на верблюд. Аль-Имам Малик, когда ему сказал, он сказал: я к нему езжать не буду. Зачем мне? Кто должен извиниться? Я или он? Кто извиниться должен, тот должен приехать. Аль-Имам Малик не поехал. Но Аль-Мансур, тоже сохраняя свое лицо, отложил извинение до момента хаджа. И во время хаджа, когда видел Аль-Имам Малик, извинился перед ним и дал ему уже после такого изменения, извинения дал ему такую власть, что ни один мэр города не имеет права предпринимать какое-нибудь решение без того, чтобы он советовался с тобой. И только после этого он дает решение. Вот почему аль-имам Малик решил не быть далеким от них. И, конечно, это мы говорим, да, мы рассказываем, так легко нам сидеть, говорить, но быть твердым в таких моментах, это, конечно, требует большой иман. Следующий момент, который хочу подчеркнуть относительно аль-имам Малик, это его уважение к знанию, уважение к обстановке, при которой дает он знание, к маджлису, при котором он дает знание, и в частности к изречениям Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы уже сказали о том, когда приходили к нему люди, к имаму Малику, когда приходят люди, он в первую очередь задает вопрос, для чего они пришли, чтобы по фикху учиться, или чтобы услышать изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если они скажут, чтобы по фикху, он сразу выходит, сядет и учит. А если скажут, что мы приехали ради того, чтобы получить изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он обязательно искупался, одевал белую, красивую одежду, обязательно велил, чтобы в этом мажлисе жигли ароматизированные вот эти палочки, чтобы они жигли в этом мажлисе. И он сидит и рассказывает. И не дает никому слово сказать. Потому что он говорит, ссылается на аят в Коране, в котором Аллах Субхану Тааля говорит, о вы, которые уверовали, не поднимайте своих голосов выше голоса Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И он считал, когда я вам говорю, сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как будто это Мухаммад говорит, и вы должны все молчать. Он не давал ни одному ученику сказать слово, когда он говорит изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И он обязательно говорили, плакал каждый раз, когда он говорит, сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И от уважения к изречениям Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и к его мечети, в конце своей жизни аль-имам Малик исчез. Стал пореже появиться в мечети. До такой степени, что слухи о нем пошли. И когда задавали ему вопрос, приходили и сказали, люди говорят, что не приходите в мечеть. Что не приходите в мечеть? Уже возмущаются. Ученые, великие ученые не выходят к людям, не приходят в мечеть. Он сказал, если бывает так, что у человека есть причина, но он о ней не может сказать. Не сказал. И этим самым хочет нас учить. На самом деле. Знаете, это очень важно. Когда ты знаешь одного человека, мельчайшее сомнение не должно менять. Не должен изменить вот это сомнение, не должен изменить твое отношение к нему. Ты его знаешь таким, а где-то услышал что-то по-другому. Не тут же меняй. Мы готовы сразу, я думал, что он богобоязный, оказывается, он такой. Неужели? А вдруг есть причина? Откуда знать? А вдруг это неправильно? Поэтому есть такой хадис, хотя я не помню его достоверность, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, найди для своего брата 70 и более причин. Когда ты услышишь, что он ошибся или что-нибудь не то сделал, найди ему 70 и более причин. А если ты не нашел, тогда у тебя недостаток. Если ты не можешь найти для своего брата причину оправдания, тогда ты не прав. У тебя нет недостатка. Поэтому я не помню, то ли это сподвиг, то ли это ученый, когда ему сказали, его друг сказал, ты веришь, если тебе сказали, что я так сделал? Ты уверуешь? Ты веришь это? Он сказал, если я тебя увижу, это делаешь, я не стал бы верить. Не то, что услышит от кого-то, что ты что-то делаешь. Поэтому я хочу подчеркнуть, что это правило должно быть. Если основа, что этот человек хороший, если основа, что этот человек имеет такой характер, и до нас дошла информация по-другому, мы должны тут же менять, все, значит, этот человек... Нет, мы наоборот должны найти ему причину. Оправдание. И оказалось, я думаю, я вижу, все ждут, а почему имам Малик не ходил в мечеть? Ну, в конечном итоге узнали люди, что он заболел недержанием мочи в конце своей жизни, и он не любил ходить в мечеть Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, с наджасой на одежде. Из-за этого перестал ходить. Понятно? Это опять-таки уважение. И перестал, кстати, рассказать изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Перестал. Это уважение к изречению Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Тоже мы знали, что он никогда не любил рассказать изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или их писать стоя. Он обязательно должен сидеть и не дает никому стоя это писать. Должен сидеть. Это изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И это все уважение было, подчеркиваю, не к нему лично. Он не хотел это для себя уважение. Имею в виду от высокомерия, собственного высокомерия, настолько, как уважение к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и к знаниям. К знаниям. Поэтому это свидетельствует на это его ученики. Ученики сказали, когда мы сели с имам Маликом, не на уроках, он сел как будто один из нас. Нельзя было различать его от нас. Где Малик, где его ученики? Когда просто сидим, разговариваем. И даже он был более скромным к нам, нежели мы к нему. Когда просто... Обстановка так, сидим, разговариваем, а как только сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, тут же он изменяется, и появляется в нас страх, и как будто он нас не знает, и мы его не знаем. Все, здесь шутить нельзя. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, все молчат. Поэтому я хочу подчеркнуть, вот это уважение было больше к изречению Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и к знаниям, а не потому, что он требует из-за высокомерия, чтобы люди его подняли и так далее. Потому что в его лице идет речь об ученом. И, конечно, я считаю, я думаю, все соглашаются, что то общество, в котором ученые не уважаются, то общество, в котором ученые не уважаются, это, конечно, разрушенное общество. И также от уважения к знаниям, как мы уже сказали, но еще раз подчеркиваю, аль-имам Малик воздержался выдавать сразу ответы. И даже сам говорит, по поводу одного вопроса, я уже несколько лет думаю и до сих пор не нашел ответ. По поводу одного вопроса, я несколько лет думаю и до сих пор не нашел ответ. И он сказал, самый трудный момент для меня, когда подходит и задают мне вопрос, это разрешено или запрещено? Потому что речь здесь идет о вмешательстве в законах Аллаха. Самый трудный момент для меня, когда задают мне такой вопрос, это разрешено или запрещено? Потому что здесь речь идет о вмешательстве в законах Аллаха. Самый легкий нам ответ сегодня, да? Вот иногда даже, прежде чем как задают вопрос человек, говорит, да, халал это все, халал. Не, харам это, харам, все. Ну, это же там, я не знаю даже, что-то написано. Не знает даже, что написано, все харам уже, все. А имам Малик говорит, самый сложный ответ у меня, это именно этот ответ, когда речь идет, это халал или харам. Потому что это вмешательство в законах Аллаха. Видите, он этим самым еще раз подчеркивает, в исламе никому не отдано такое разрешение быть законодательством, кроме Аллаха, кроме источником религии. Поэтому аль-имам Малик считает, что это самый страшный момент. И когда один ученик ответил на вопрос, задавали имаму Малику вопрос, и один ученик торопился отвечать. Имам Малик его ругал так сильно и сказал, клянусь Аллахом, я не стал отвечать на вопросы людям, пока не спросил моим учителям, имею ли уже право на это или нет. И вы помните, мы сказали, аль-имам Малик стал выдавать фатва только тогда, когда ему дали на это разрешение 70 ученых. 70 ученых дают и говорят, ты уже можешь давать фатва. 70. После этого стал давать фатва. Ну, сегодня, альхамдулиллах, у нас много муфтиев. Альхамдулиллах. К чему это приведет? Аллаху а'лам. Ни к чему хорошему. Мы должны бояться, уважаемые братья и сестры, мы должны очень сильно бояться. Без знаний давать ответы. Однажды задавали вопрос аль-имам Малик по какому-то легкому, незначительному якобы вопросу. И он сказал, я подумаю. Вот может быть к тахарату или что-нибудь такое, не так уж глобально никах или там торговля или не знаю. Такой его ученик говорит, это же простой вопрос. Он говорит, в религии нет ничего простого. В религии нет ничего простого. Вот как воспитывает своих учеников. Нет такого, что это простой вопрос. Нет в религии, как мы говорим, хирургию. Нет в хирургии простой операции. Вот. Нет в религии простого вопроса. Поэтому он это сам имел и любил это передать своим ученикам, чтобы они не были храбрыми в этом отношении, выдавать фатуа тут же. Потому что он считал, что это очень коварно влияет в конечном итоге. На себя в первую очередь. И не стеснялся сказать, я не знаю, о чем мне уже только на прошлый раз сказал. Я это повторяю, потому что беда в этом сегодня. Беда именно в этом сегодня. Одна из наших проблем сегодня. Это что один из нас читал одну книжку, даже не то что книжку, читал одну брошюрку. Раздается какая-то брошюрка, например, на выходе из мечети. Одна брошюрка, там сказано. И тут же уже все. Как будто он получил, я не знаю, знание Аль-Хадира. Направо, налево и критикует. Вот он ни черта не знает. Вот тот ничего не понимает. Ты что читал? Ибадат Исламия. Ибадат Исламия книжка. Я не говорю, что это хорошая была. Очень хорошая книжка для начинающих, чтобы намаз знали. Но это не даст ни мне, ни тебе права быть муфтим потом. Ибадат Исламия. На первом курсе еще учится. Предположим, Мухаммадия или уже критикует современных ученых. Так к чему? Уважение к ученым должно сохраниться. И уважение к религии должно сохраниться. И мы не должны чувствовать себя неудобно и думать, что нас авторитет падает, когда мы скажем, что я не знаю. Наоборот, понятливый человек будет тебя больше уважать, когда ты ему скажешь, я не знаю, потому что он уже видит, что ты не хочешь его обмануть. А тот, который готов на все отвечать, к нему уважения не будет. Потому что потом появится, что это было неправильно сказано. Не надо стесняться сказать, я не знаю. Это не унижение. Поэтому есть такой, ну правда, это не мусульманин один, я не помню, как его зовут, который сказал, век живи, век учись. И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу, и будешь тогда иметь право сказать, что ничего не знаешь. Да? А Сократ, хотя... Ну, мудрость это... Мы ищем мудрость у всех. Сократ что сказал? Я знаю, что ничего не знаю, но вы даже и этого не знаете. Я знаю, что ничего не знаю, но вы даже и этого не знаете. Это не унижение, не унижение ни в коем случае, когда человек говорит, я не знаю. Это половина ответа считается у ученых. Ты дал половину ответа, когда ты скажешь, что ты ничего не знаешь. Ну, дай Аллах Субхану ва Тааля нам быть похожим на Аль-Имам Малик в этом отношении. И в завершение хочу сказать следующее. Ну, на следующий раз, я думаю, начнем разговор о том, на каких основаниях Аль-Имам Малик выдавал фатва. Помните, мы сказали по поводу Абу Ханифа, на чем он обосновался, чтобы выдавать фатва, чтобы извлечь из того или другого изречения ответ, он обосновался на определенных правилах. Тоже Аль-Имам Малик имел свои правила. Из-за этих отличий в этих правилах были иногда расхождения по мазхабам. Но я хочу в завершении подчеркнуть один подход у Аль-Имам Малик. У кого он брал изречение Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям? Послушайте, что говорит Аль-Имам Малик. Он говорит: «Я в этом городе, имею в виду город Аль-Мадина, я в этом городе встречался с такими людьми, если с помощью них просили бы мы дождь у Аллаха, он бы нам давал». Настолько они богобоязненны. Да? «Я встречался с такими людьми, если бы с помощью них мы просили у Аллаха дождь, он бы нам давал». Они много что услышали от изречения Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Но я ни от одного из них, ни одного изречения не брал. Почему? Вроде такие, да? Богобоязненные люди, которые, если поднимут руки и скажут, о, Аллах, Аллах ответит. А что ты у них не берешь хадис? Потому что Аль-Имам Малик имеет свой научный подход. Он продолжает и говорит: потому что они имели свою долю в богобоязненности и в скромности. Но они, к сожалению, не были ведущими в знании и не были мастерами знания. Меня не только это смущает, он богобоязненный или нет. Он может быть богобоязненный, но не знающий. Потому что они имели свою долю в богобоязненности и в скромности, но не были мастерами в знании. И вы имеете в виду, у кого вы берете свою религию. Видите? Значит, я хочу здесь подчеркнуть, что одно, это очень, тем более в религии. Мы должны различать. Иногда говорят, он же такой, таква, таква. Ну таква, но он не умеет. Таква, альхамдулиллах, таква, я ничего не имею. Но в этом деле он ничего не знает. Таква не должно здесь вмешиваться. Когда речь идет о памяти, изречении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, запомним мы не с помощью таква, а с помощью памяти. Поэтому Аль-Имам Малик на это хотел ссылаться. Да, они были богобоязненными людьми, но они не имели такую память, из-за которой я доверял бы им. Надо различать. Надо различать. Поэтому тоже опять-таки, есть бывает человек, очень хорошо знающий Коран. Но имейте в виду, запоминать Коран наизусть и запоминать изречение пророка, это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. И если вы, предположим, когда-нибудь станете читать, я же вам сказал, что есть целая книга, которая говорит о людях, которые передавали изречение пророка, какая у них была память и так далее. Бывает иногда великий, один из великих ученых по фикху, но ученые не берут у него хадис. Он, да, размышляет хорошо, но память у него нехорошая. Его уважают как ученый по фикху, а по хадису вообще не берут у него. Или считают тот хадис, который передается через него, что это слабый хадис. Потому что здесь нам не нужен фикх здесь. Здесь нужна память. Поэтому Аль-Имам Малик именно об этом хотел указать здесь. Что меня не только волнует богобоязнь человека, меня волнует то, что имеет отношение к делу здесь. Я беру у него изречение Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И о другом, в другом месте имам Малик сказал, я встречался в этом городе с людьми, которые сидели у этих столпах в мечети и рассказывали изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если и можно было доверять одному из них на деньги, на большие деньги, настолько он доверенный. Но я тоже ни у одного из них не брал ни одного из речений Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что я считал, что они не были способны на это. Вот его строгий подход к тем людям, которые от них мы берем из речения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это почему я говорю? Это, во-первых, говорю для того, чтобы мы удостоверились в строгости аль-имама Малика, как один из ученых по отношению к хадисам, которые он получает, что он берет справа и слева. Даже из богобоязненных людей он не берет, если он знает, что он плохо запоминает. Во-вторых, мы должны у специалиста спросить свой вопрос. Вот, например, если человек, который способен по фикху, мы у него задаем вопросы по фикху, не по тафсиру, а другой способен по тафсиру, мы у него берем тафсир, а не берем фикх. Вот это я еще подчеркиваю. И сам человек не должен обижаться. Я об этом, я помню, если вы помните, мы об этом сказали, что каждый из нас должен находить, на что он способен, и в этом направлении развиваться свою способность. Вот это один из главных подходов аль-имам Малика к изречениям Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и к получению изречения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, от людей. Я думаю, на этом мы сегодня, иншаллах, заканчиваем. В следующий раз...